Зима продолжалась. Порой непогодь стихала ненадолго. Опять валил снег, наметывая огромные непролазные сугробы. Когда же пригревало солнце, снег подтаивал. Ночью его прихватывало морозом, на поверхности застывала тонкая ледяная корочка. Стоило поскользнуться, и корочка трескалась, острые ее края больно ранили нежные суставы ног. Последние дни стоял трескучий мороз, ядреный, звенящий воздух был чист и прозрачен. Но в притихшем, будто очарованном лесу, вершились страшные кровавые дела. Ворона напала на маленького больного сына зайца и заклевала его насмерть. Долго звучал в лесу его тонкий, страдающий голосок. Друг-приятель заяц находился в это время в пути, и когда до него дошло печальное известие, он едва ли не лишился рассудка. В другой раз куница разорвала белочке горло. Белочка вырывалась из ее цепких когтей, взобралась на дерево и, как одержимая, стала кататься по ветвям. Иногда она вдруг садилась, в отчаянии подымала передние лапки, обхватывала бедную свою голову, и красная кровь струилась по белой грудке. Внезапно она сжалась, хрустнули сучья, и белочка упала в снег. Тотчас к тушке слетелись сороки и принялись за свое мрачное пиршество. А вскоре после этого лиса разорвала красивого, сильного фазана, которого любил и уважал весь лес. Весть о его гибели разнеслась далеко окрест, вызвав всеобщее сожаление и горячее сочувствие к безутешной вдове. Лиса выкопала фазана из-под снега, где он перемогал зиму, в полной уверенности, что он надежно укрыт. Теперь уж никто не мог считать себя в безопасности, коль такое случалось средь бела дня. Нужда, которой не предвиделось конца, породила ожесточение и грубость. Нужда усыпляла совесть, пресекала добрые побуждения, разрушала хорошие обычаи, убивала жалость. «Даже не верится, что когда-нибудь будет лучше», — вздыхала мать Бэмби. И тетя Энна вздыхала тоже. «Не верится, что когда-нибудь было лучше». «О, нет!» — возражала Марена, задумчиво глядя в какую-то ей одной ведомую даль. «Я постоянно думаю о том, как хорошо было прежде». «Послушайте», — обратилась тетя Нетла к тете Энне, кивнув на Гоба. «Что это ваш мальчик дрожит? Он всегда так дрожит?» «К сожалению, да», — огорченно сказала тетя Энна. «Уже с давних пор». «О, — сказала тетя Нетла со своей обычной прямотой, — будь он моим ребенком, я бы сильно опасалась, что он не дотянет до весны». С Гоба в самом деле обстояло неважно. Он был такой хрупкий, куда слабее Бэмби и Фалины, и сильно отстал от них в росте. Теперь ему с каждым днем становилось все хуже. Гоба не мог добывать себе пищу из-под снега, это причиняло ему боль. И он совсем обессилел от голода, холода и лишений. Он беспрерывно дрожал и стал ко всему безучастен. Тетя Нетла подошла к Гоба и дружелюбно толкнула его в бок. «Ну, не вешать нос, это вредно и совсем не идет маленькому принцу». Она отвернулась, чтобы скрыть волнение. Вдруг Ронна, сидевший неподалеку, вскочил. «Я не знаю, что это», — пробормотал он, озираясь. «Все насторожились. Что случилось?» «Не знаю, ничего не знаю», — повторил Ронна. «Но мне неспокойно. Вдруг мне стало неспокойно. Что-то такое происходит». Карус втянул воздух. «Я ничего не чувствую». Оба стояли, навострив уши и глубоко втягивая ноздрями воздух. «Ничего, вроде ничего», — проговорили они. «И все же, — убежденно произнес Ронна, — вам меня не разубедить, что-то такое происходит!» Марена сказала. Кричали вороны. «Они снова кричат, — быстро добавила Фалина. Теперь и остальные услышали вороний карк». «Вон они летят! — воскликнул Карус. Все дружно подняли головы. Высоко над кронами деревьев летела воронья стая. Они летели с окраины леса, с того последнего рубежа, откуда всегда приходила опасность. Вороны сердито переговаривались. «Ну что, разве я не прав?» — сказал Рона. «Сразу видно, что-то надвигается». «Что же делать?» — испуганно прошептала мать Бэмби. «Бежать!» — воскликнула тетя Энна. «Ждать!» — убежденно сказал Ронна. «С детьми?» — переспросила тетя Энна. «Ждать, когда Гоба еле передвигает ноги?» «Ну хорошо», — сказал Ронна, — «уходите. По-моему, это бессмысленно, но я не хочу, чтобы меня потом упрекали». «Идем, Гоба, Фалина, идем!» И тетя Энна вместе со своими детьми двинулась вперед. Остальные остались на месте. Они стояли, тихо прислушиваясь и дрожа общей дрожью. «Только этого не доставало ко всему, что нам пришлось пережить», — сказала тетя Нетла. Сорочий таратор послышался в той же стороне леса, откуда прилетели вороны. «Внимание, внимание, внимание!» — трещали они. Их еще не было видно, но отчетливо слышался предостерегающий в разнобой, вперебив крик. «Внимание! Внимание! Внимание!» Но вот сороки показались. Перелетая с дерева на дерево, носились они взад и вперед испуганно и неутомимо. «Гак!» — вскричала сойка и громко прокричала знакомый всем сигнал тревоги. Внезапно олени тесно сбились в кучу. То был он. Волна невыносимого запаха плыла сквозь чащу, дурманила голову. Ужасом холодило сердце. Взбудораженный лес наполнился движением, щебетом, писком. В ветвях шныряли синицы, сотни маленьких пушистых комочков и пищали изо всех силенок. «Вперед! Вперед!» С паническим криком пронесся черный дятел. Сквозь темную сетку обнаженного кустарника было видно, как на снегу метались узкие длинные тени. То были фазаны. Посреди них мелькало что-то красное, вероятно, лиса. Но никто теперь не боялся ее. Тяжкий невыносимый запах тек сквозь лес, примиряя всех его обитателей в общем страхе, в общем стремлении спастись во что бы то ни стало. Этот таинственный давящий запах пронизывал лес с такой неслыханной, небывалой силой, что все поняли, на этот раз он не один, он идет с себе подобными. Не двигаясь, смотрели олени на встрепанных, растерянных синиц и дроздов, на белок, отчаянно скачущих со ствола на ствол, и думали, что всем этим малюткам в сущности нечего бояться. И все же олени понимали их, ведь и эти малютки чуяли его, а ни одно лесное существо не может вынести его приближение. Вот прискакал друг-приятель заяц, на миг остановился и поспешно заскакал дальше. «Что там происходит?» — крикнул ему вдогон Карус. Друг заяц присел, но лишь повел глазами, говорить он не мог. «К чему спрашивать?» — сумрачно проговорил Ронна. Друг заяц глотнул воздух. «Мы окружены», — прожептал он беззвучно. «Выхода нет, всюду он». И в тот же миг все услышали его голос. 10, 20, 30 раз подряд он прокричал: «Хо-хо-хо, ха-ха-ха!» Это звучало сокрушительно, как буря или ураган. Он колошматил по стволам деревьев, заставляя их громко стонать. Это было ужасно. Шорох и свист раздвигаемых кустов, стон деревьев, гром и треск ломаных сучьев сопровождали каждый его шаг. Он шел сюда, в самую чащу. Там, откуда он шел, послышались короткие свистящие трели, схлопы широких крыльев. Это поднялся фазан. Секунду или две было слышно, как набирает он высоту, и тут раздался резкий удар грома, тишина, затем глухой удар о землю. «Он убит», — трепеща сказала мать Бэмби. «Первая жертва», — добавил Ронна. Марена, юная девушка, почти ребенок, сказала: «В этот час погибнут многие из нас. и я буду среди них. Но сейчас было не до нее, над всем господствовал страх. Бэмби пытался понять происходящее, но все нарастающий шум путал его мысли, гремело, свистело, трещало, громыхало со всех сторон, и в этом сумбуре звуков Бэмби слышал, как бьется его сердце. Время от времени мать говорила ему: «Будь подле меня». Она говорила громко, почти кричала, но в окружающем гуле, казалось, она шепчет. Это «будь подле меня» давало Бэмби какую-то опору. Слова матери приковывали его будто цепью, иначе бы он давно кинулся на утек. Но всякий раз, когда он терял над собой власть, слышал он эти слова. Бэмби осмотрелся. Вот проскочила чета ласок. Две узенькие извивающиеся полоски, едва уловимые глазом. Ёж жадно прислушивался к каждой новости, которую, запинаясь, сообщал ему вконец отчаявшийся заяц. Вертелась лиса в сутолоке мельтешившихся фазанов. Они не обращали на нее никакого внимания, сновали под самым ее носом, но и лисе было не до них. Вытянув шею, насторожив уши, она вовсю работала носом, пытаясь что-нибудь понять во всей этой суматохе. Рыжим пушистым хвостом она часто колотила себя по ногам. Торопливо подбежал фазан. Он выскочил из самого пекла и был вне себя. «Только не подниматься!» — кричал он своим. «Только не подниматься! Бежать, бежать и бежать!» Он без конца твердил одно и то же, будто хотел убедить самого себя, но едва ли сознавал, что говорит. «Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!» — прозвучало совсем рядом. «Только не подниматься!» — крикнул фазан и тут же с громким треском, расправив крылья, взлетел. Бэмби следил, как прямо и круто взмыл он меж деревьев, шурша крыльями, мерцая синим и коричневым в золотом глянцем своего роскошного убора, чудесного, как драгоценность. Шлейф его длинных хвостовых перьев гордо распространялся по воздуху. Резко прозвучал короткий удар грома. Фазан сложился, перевернулся через голову, будто желая ухватить клювом собственные ноги, и тяжело рухнул наземь. Он упал посреди фазаньей сутолоки и больше не двигался. Пять или шесть фазанов одновременно поднялись в воздух, громко шурша крыльями. «Не подниматься!» — кричали остальные, бросившись в рассыпную. Гром ударил пять или шесть раз, и взлетевшие фазаны бездыханными упали на землю. «Теперь идем!» — сказала мать. Бэмби обернулся. Ронно и Карус уже ушли. Исчезла и тетя Нетла. Лишь одна Марена осталась с ними. Они двинулись вперед. Бэмби рядом с матерью, позади скромно выступала Марена. Бушевала, ревела, трещала, гремела со всех сторон. Мать оставалась спокойной. Она, правда, не могла унять дрожь, но сохраняла ясный разум. «Бэмби, дитя мое», — говорила она, — «об одном прошу, держись все время возле меня, мы отсюда выберемся, только не надо торопиться». А канонада все нарастала. 10-12 раз подряд прогремел гром, который он извлекал из своих рук. «Спокойно», — повторяла мать, — «только не бежать. Когда мы найдем лаз, тогда беги». «Беги изо всех сил и помни, дитя мое, ты не должен обращать внимание на меня. Что бы ни случилось со мной, даже если я упаду, помни одно — бежать, бежать изо всех сил». Мать расчетливо, шаг за шагом продвигалась вперед, не обращая внимания на то, что творилось вокруг. Взад и вперед носились фазаны, с размаху зарывались в снег, тут же выпрастывались и мчались дальше, вычерчивая зигзаги. Прискакала вся зайчиная семья, присела и враз дружно заскакала дальше. Никто не произносил ни слова. Измученный страхом, оглушенный непрерывными раскатами грома, лесные обитатели словно утратили разум. Лес немного проредился, и впереди, в плетении кустарника, засияла светлая щель, а позади, приближаясь с каждой секундой, раздавался барабанный постук по стволам деревьев, треск ломаемых сучьев, раскатистое хо-хо-хо, ха-ха-ха. Дорогу оленям перескочил друг-приятель заяц с двумя сородичами. Бум-тарарарах! Прогремел гром. Бэмби увидел, как заяц на бегу перекувырнулся, показав светлое брюшко, и остался лежать. Он дернулся раз, другой и затих. Бэмби в страхе остановился, но тут раздался чей-то крик. «Они идут! Прочь отсюда! Скорее прочь!» Громкий шорох широко распластанных крыльев, свист, рыдание, шелест оперенья — это всей стаей поднялись фазаны. А громовые удары рвали воздух в клочья. Было слышно, как глухо шлепались на землю сбитые птицы, как отряхивались те из них, кому удалось спастись. И вдруг Бэмби услышал чью-то незнакомую поступь и оглянулся. То был он. Он возникал изо всех кустов, ближних и дальних, отовсюду, куда ни кинешь взгляд, круша все на своем пути, барабаня по стволам деревьев, ломая кустарник со всех сторон, надвигался он. «Пора», — сказала мать, — «вперед! Не прижимайся ко мне, держись чуть поодаль!» Одним прыжком достигла она лаза и, взметнув столб снега, выскочила наружу. Бэмби ринулся следом. Гром гремел над самой его головой, казалось, раскалывается небо. Ничего не видя перед собой, Бэмби мчался вперед. Лишь одно неистовое желание владело им — вырваться из этого грохота и чадного дурмана. Спастись! Спастись во что бы то ни стало! Иного не было в его сердце. Он бежал. На какой-то миг Бэмби привиделось, будто мать упала, но, возможно, это только показалось ему. Пелена застилала глаза, гонимый страхом мчался он вперед, мчался без памяти, без чувств, без разума. Но вот он миновал пустое пространство, и другая чаще приняла его в свои объятия. Позади еще звучали крики, гремели выстрелы, и в ветвях что-то пересыпалось, будто начинался град. Затем все стихло. На снегу лежал умирающий фазан со свернутой шеей. Крылья его слегка трепыхались. Услышав шаги Бэмби, он чуть дернулся и прошептал. Вот и все. Не обратив на него внимания, Бэмби пробежал мимо. Вскоре, запутавшись в густом валежнике, он вынужден был сдержать шаг. Нетерпеливо принялся он нащупывать тропу, и вдруг услышал «Бэмби». Бэмби круто остановился. Голос принадлежал кому-то из его племени. Снова прозвучало «Бэмби, это ты?» В стороне от тропы по самую шею увяз в снегу Гоба. Видно, он совсем выбился из сил и уже не пытался встать на ноги. Охваченный горячей жалостью, Бэмби кинулся к своему другу. «Где твоя мама, Гобо?» — спросил он, задохнувшись. — Где Фалина? Бэмби говорил быстро, возбужденно, нетерпеливо. Страх все еще стучал в его сердце. — Мама и Фалина побежали дальше, — покорно ответил Гоба. — Я упал, и они вынуждены были оставить меня здесь. Я не могу идти дальше, но ты должен бежать. Он говорил тихо, но серьезно и рассудительно, как взрослый. — Вставай! — крикнул Бэмби. — Вставай, Гоба! «Ты довольно отдохнул. Вставай, идем со мной». «Нет, оставь меня», — тихо сказал Гоба. «Я не могу подняться, у меня нет сил. Правда, Бэмби, я бы охотно исполнил твое желание, но я не могу». «Что же с тобой будет?» — с тоской спросил Бэмби. «Не знаю. Наверное, я умру», — просто сказал Гоба. И тут снова послышались выстрелы и крики. Бэмби весь подобрался. Что-то затрещало в зарослях, затопало по снегу и вдруг обернулось юным карусом. Заметив Бэмби, карус крикнул на бегу «Вперед, не останавливаться! Кто может, вперед!» Он исчез, но его стремительный бег повлек Бэмби за собой. Бэмби даже не сознавал, что бежит, и прошло какое-то время, прежде чем он, не оборачиваясь назад, крикнул: «Прощай, Гоба!» Но он был слишком далеко, чтобы Гоба мог его услышать. До самого вечера носился Бэмби по гремящему, грохочущему лесу. Лишь с наступлением темноты все утихло. Легкий ветерок выдул прочь отвратительный запах, успевший проникнуть в самые укромные уголки леса. Первым, кого встретил Бэмби, был Ронна. Он хромал сильнее обычного. У подножия большой сосны, принялся рассказывать Ронна, лежит лисица в предсмертной агонии. Я только что проходил мимо. Ужасно видеть ее мучения. Она прогрызла снег и сейчас грызет землю. — Вы не видели мою маму? — спросил Бэмби. — Нет, — испуганно ответил Ронна и тут же отошел. Уже поздней ночью Бэмби повстречал тетю Нетлу с Фалиной. То-то была радость. — Вы не видели мою маму? — спросил Бэмби. — Нет, — ответила Фалина. — Я даже не знаю, где моя собственная мама. — Вот те раз, — весело сказала тетя Нетла. — Я, кажется, получила нежданный подарок. Я-то радовалась, что мне никогда больше не придется иметь дело с детьми, и вдруг у меня на шее сразу двое, премного благодарна. Бэмби и Фалина засмеялись. Потом разговор зашел о Гоба. Бэмби рассказал, в каком положении застал его, и обоим стало грустно, глаза их наполнились слезами, но тетя Нетла не дала им поплакать. «Прежде всего мы должны позаботиться о еде. Это же неслыханно, за целый день у нас не было маковой росинки во рту». Тетя Нетла повела ребят к кустарнику, на котором еще сохранились пожухлые, полузасохшие листья. Сама она не прикасалась к еде. Она хотела, чтобы Фалина и Бэмби хорошенько поели. Затем она потащила их на другое место, где из-под снега торчали кусочки травы. «Вот здесь хорошо. Нет, вот здесь лучше». Иногда тетя Нетла принималась ворчать. «Чужие дети! Какой вздор! Вечно ты, Нетла, попадаешь в глупейшие истории!» Вдруг все они увидели тетю Энну и кинулись ей навстречу. Фалина вне себя от радости высоко подпрыгивала, напевая: «Мамочка, мамочка!» «Тетя Энна!» — кричал Бэмби. Но тетя Энна плакала, она казалась до смерти измученной. «Пропал Гоба!» — рыдала она. «Я была на том месте, где мы его оставили, там пусто. Нет его, нет моего маленького Гоба!» Тетя Нетла пробормотала: «Ты бы посмотрела, куда ведут следы. Это лучше, чем плакать». «Там нет следов моего сыночка», — отозвалась тетя Энна. «Но он оставил множество следов там, где лежал Гоба». Наступило молчание, и тогда Бэмби с глубоким унынием спросил: «Тетя Энна, ты не видела мою маму?» «Нет», — тихо ответила Энна. Бэмби никогда больше не видал своей матери. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.